Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Архипастырь». Меня зовут Тимофей Обухов. Сегодня в нашей студии в Екатеринбурге мы рады приветствовать постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви, главу Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Ваше Высокопреосвященство, добрый день, благословите.
Добрый день, Бог благословит.
Друзья, еще раз повторюсь, мы работаем в прямом эфире. Ждем, конечно же, ваших звонков по телефону 8 343 379 65 70. Тема беседы «Грядущий Великий пост» и «Приуготовительные недели». Поэтому прошу вас, ну, прежде всего, конечно, присоединяйтесь к нашему разговору, озвучивайте свои вопросы, касающиеся темы, и смотрите «Первый православный». Владыка Викентий, продолжается неделя о блудном сыне. Сюжет этой притчи хорошо известен многим людям, невоцерковленным даже в том числе, так как история, рассказанная Спасителем, уже много веков вдохновляет и находит отражение в творчестве великих художников, музыкантов, писателей, театральных деятелей. Вот с другой стороны, нередко можно услышать и другое мнение, когда человек говорит о том, что «а что нового он услышит?» Что нового он узнает, ведь и так он уже все знает и все слышал. Вот почему это происходит?
Ну, у нас, конечно, Евангелие, оно дано не для, для всех людей, всех сословий и для всех времен. И в настоящее время есть такая у нас особенность, что люди очень много знают, много всего проинформированы, услышали, сами почитали. Но есть одна беда наша, что мы не делаем то, что мы знаем. И вот церковь, зная вот нашу немощь, она каждый год напоминает одно и то же. И не случайно готовит к Великому посту в течение уже 3 недель. Вот в прошлой неделе это Мытарь Фарисея, где церковь напоминает нам о том, как правильно молиться. Какая должна быть молитва, чтобы она была услышана Богом, и была, и человек ушел оправдан, как написано в Евангелии, и что ушел умиротворенным, что да, Господь принял его молитву, потому что она идет из глубины сердца, с глубоким сознанием своего, своей греховности, с покаянием, не осуждая никого, не превозносясь ни над кем, но только вот о себя и думает, чтобы вот так, вот настрой такой, как бы, можно сказать, первая заповедь блаженства – блажен нищий духом. Вот здесь все положено. Но вот здесь, в второй неделе великого, подготовительных недель к Святому посту великому, то о блудном сыне. Здесь, так, если не пересказывать эту притчу, потому что она, как вы уже сказали, что она всем известна, но здесь очень важно, мне кажется, чтобы мы отсюда взяли такую нравственную, такой призыв Божий, чтобы мы не забывали, что мы дети Божьи, что мы сыны Божьи, что Господь готов в любое время, когда мы осознаем свою греховность, придем, как написано там, в себе, и придем к Нему и скажем: «Господи, согрешил я пред Тобой, и пред землей, и пред всеми, прими меня хотя бы как одного от наемных моих, Твоих». А Господь такой милосердный, что Он не наемник, а своим сыном сделает. И забудет все наши грехи, и помилует, и объемлет, как чадолюбивый отец, и скажет: «Пользуйся всеми моими благами, которые я готов тебе отдать. За то, что ты покаялся, за то, что ты вернулся к Богу». И вот, вот это сыновство должно вот у нас всегда в нашем сознании всегда, чтобы было. Что мы не просто брошенные здесь на земле люди, которые, может быть, как некоторые говорят, забытые Богом люди, а мы не забытые. Мы всегда находим под очами Божьими, и Господь ждет нашего возвращения к Нему, и чтобы Он мог нас объять, и помиловать, простить и усыновить. Но Он усыновил нас, конечно, тогда, когда Он за нас потерпел на кресте, то Он всех нас усыновил. и мы стали сыновьями. Но мы забываем о том, что мы сыны Божьи. Мы не чужие, не какие-то там брошенные, как я уже сказал. Но мы вот это сыновство, очень важно, чтобы мы всегда и помнили. Да, мы люди грешные, можем где-то пасть, где-то, может быть, спотыкнуться, где-то заблудиться, да. Но есть покаяние, есть сознание своей греховности, и Господь вот этого ждет. И не нужно падать в отчаяние, что люди часто отчаиваются. Ну, уже нагрешил, и даже не буду возвращаться, пойду этим уже путем, ну и пускай будет. Как будет, так будет. Вот такая у нас, к сожалению, есть. А тут, видишь, Господь говорит, не надо. Понял, что ты не туда идешь. Возвращайся, я готов принять тебя. И будешь хорошо жить, у тебя все будет нормально. И что касается и духовного состояния, и что касается материального состояния, все я могу дать тебе. Но самое главное, я могу дать тебе вечную блаженную жизнь. Вечную, не земную, временную, а вечную, небесную, которая дано особым, дано нам Богом особой ценой Божьей. Цена вот этой нашей, цена вечной жизни, это цена крови, это цена страданий Христа Спасителя, Творца неба и земли, за нас грешных, чтобы дать нам вот это царство, чтобы усыновить нас. Если мы когда, конечно, поймем вот это сыновство, то мы, конечно, поймем и ту жертву, которую принес нам Христос Господь ради нас. И вот мы сейчас готовимся к встрече этой жертвы, всемирной жертвы. Вот это приготовительные недели, Господь, Церковь наша напоминает о тех добродетелях, которые мы должны иметь, и этими добродетелями жить в течение всего предстоящего поста великого, осознавая, что мы отступаем часто от Бога, и Господь часто всегда готов нас принять, осознавая, что есть страшный суд, что Господь за все наше будет судить, но тоже готов миловать, потому что Он есть такие слова: суд без милости, не сотворший милость, то есть мы должны делать добрые дела, доброту, добротой за ним. Но вот в течение всего предстоящего поста нам нужно иметь пред собой вот эту всемирную жертву Божию, которую Господь совершил ради нас. И мы, конечно, будем в Страстной Седмице сопереживать Христу, Его страданиям, Его предательство, Его страдания, Его предательство, предание на смерть, Его бичевание и так далее. Мы это все будем переживать особым таким чувством. И это великая жертва Божья. А мы что будем делать? Вот мы в Великий пост что делаем? Мы воздерживаемся от мясной и молочной пищи. Мы стараемся себя воздерживать от грехов. Мы стараемся осознать свои грехи. Мы стараемся, чтобы через пост и молитвы искоренять свои страсти, привязанности какие-то греховные есть. То есть это небольшая наша жертва для того, чтобы встретить эту великую жертву, чтобы эта жертва очищала нашу немощь, нашу слабость и искореняла наши страсти. Вот такая, если мы к этому так глубоко осознаем, то получится, что Великий пост это будет действительно как весна для души. Она будет прозябать, наша душа будет возрастать, зеленеть, приносить, благоухать, цветы приносить и плоды доносить. Потому что мы знаем, для чего это делаем. Не просто вот так, как некоторые говорят, что ну я попощусь, потому что надо похудеть, а то я что-то переборщил немножко со своим весом, надо немножко попоститься. Но тут, конечно, действительно двойная польза от поста, что и, конечно, и здоровье телесное мы получаем, и здоровье духовное, но самое главное духовное здоровье получаем, потому что мы знаем, для чего мы это делаем. Для того, чтобы хоть чуть-чуть подражать той всемирной жертве, которую принес себе Господь заради нас, ради нашего искупления, для того, чтобы дать нам Царство Небесное, для того, чтобы дать нам вечную блаженную жизнь. Поэтому я это принимаю, от Бога его жертву, я сознаю, я благодарю. И вот как знак благодарности и понимания, и желания что-то как-то сделать, как, ну, подражать чуть-чуть хотя бы Христу, той великой семейной жизни, которой никто это не может делать, то я чего, вот маленький такой жертву. Воздержание, внимание к себе, к своей жизни, отрекаясь от всего того, что есть греховное, потому что это есть то, что мешает мне быть ближе ко Христу.
Владыка, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас в своих словах упомянули о том, что человеку нужно осознать свою греховность, да, вот без этого вот этого пути не начнется. А как это происходит, осознание? Ведь человек живет так же, как все, работает, трудится. Ну, есть какие-то, может быть, сложности семейные, бытовые. Ну, а по большому-то счету человек ничего такого, как ему кажется, не делает. Никого не убил, никого не предал, ни у кого суммы большие не украл. В чем же кается-то? Где осознать, что я, ну, живу же, как все?
Вот я сказал еще одно слово, которое сейчас я произнес. Очень важно для нас внимание к себе. Потому что мы очень невнимательны к себе, и нам кажется, что у нас все хорошо. То есть у нас никаких грехов нет. И это есть слепота души. Это очень большое такое болезнь духовная, когда человек не видит свои грехи. А вот мы вот часто по нашему телеканалу «Союз» слышим слова Осипова Алексея Ильича. Да. Он говорит, что тогда человек считается здравие души, вот его слова, да, вспомнил. Здравие души – это когда человек видит свои грехи, как песок на берегу моря. И невидение вот этих грехов – это значит, что душа еще болезнует. А чтобы ее лечить, то нужно быть внимательным к себе, слечить свою жизнь с заповедями Божьими. И даже взять эту вот маленькую книжку, которая перечисляется заповеди блаженства, и против каждой заповеди есть грехи, которые мы совершаем. И когда человек прочитает, то сразу говорит, оказывается, много у меня тоже есть. Я думал, что это не грех. Вот такое у нас, такая слепота. Но когда человек себе проверяет, смотрит, оказывается, действительно есть. И проникается такой и духом покаяния, чувством покаяния, и слезы появляются, сожаление, что вот не знал, оказывается, это грех, это неправильно я мне поступал, неправильно жил. Вот видите, грех, она ослепляет нашу душу. И поэтому нам нужно было бы почаще походить на исповедь. И вот еще одна беда, что некоторые ходят на исповедь часто, а что еще каяться? Я вроде бы уже ничего не сделал.
Все
сказал. Оказывается, не совсем все. Есть такая практика жизни, что вот человек, если немножко напряжется чуть-чуть, вот даже он ходит на исповедь каждую неделю, например, да, или даже каждый день, да, и казалось, тоже нечего говорить. А если посмотреть получше, то увидит, что есть. Есть очень многое. И чем больше человек внимателен к себе, то он еще больше и больше увидит в себе. И он будет, даже каждый день, если будет исповедь, то он найдет, что есть у него какое-то греховное. Потому что действительно наша душа, она поражена грехом. Она заражена грехом, она источает грех постоянно, только мы его не видим. Мы должны это видеть, потому что Господь, зная наше вот такое состояние души, поэтому и пришел на землю, чтобы искупить нас, потому что другое мы сами это не можем и не видим. Но если мы обратимся к Богу, еще есть одно средство, да, и мы это делаем, каждый утром и вечером читаем утренние молитвы, и там написано, там говорит о том, что Господи, дай мне дух покаяния, дай мне увидеть свои грехи, мы просим. Но, конечно, мы когда читаем, бегло читаем, и это даже не проходит в наше сознание. А когда мы немножко подумаем хорошо, говорит, Господи, ну открой мне мои грехи, что я ничего не вижу, не знаю. И вот Господь откроет, и мы увидим, и будем каяться, и будем благодарить даже Бога, что вот не знал, вот вроде бы каждый раз все это делал, думал, что это нормально, а оказывается, это ненормально. А потом совесть начнет работать, потому что совесть подсказывает. А совесть наша заглушается. Заглушается вот именно в том, что мы невнимательны к ее зову. Она зовет нас, она кричит, она говорит, а мы... Да нет, это неправда, это все потом, и все нашими вот этими постоянными занятиями, житейскими заботами, мы заглушаем и голос совести, и мы не видим. А когда вот мы вот обратимся к Богу, будем внимательны к себе, когда мы будем стараться чаще каяться в своих грехах, тогда, конечно, мы откроется все. И мы увидим, что потребность в том, чтобы исповедоваться, потребность каяться, потребность в том, чтобы прийти к Богу и попросить прощения. Зная, конечно, мы должна быть такая середина, потому что... Есть у отцов такие сказания о том, что Господь не открывает нам всю полноту нашей греховности, потому что если откроет, то мы не сможем выдержать. У нас будет большое отчаяние, уныние. Но потихонечку, понемножку. Почему наши вот пустынники, в пустыне жили по 50-60 лет, они считались самыми великими грешниками? Плакали, плачем таким покаянным, настоящим. Нам это удивительно. А если так посмотреть хорошо, то они, им Господь открыл вот эту испорченность нашей греховности, нашей души, и видел, что, в чем она находится. И, конечно, они видели, что, казалось бы, находясь в пустыне, не спасешься с такой греховностью. Но в то же время, вот как Господь открыл преподобному Силуану Афонскому, сказал: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Вот такое мерило, которое Господь тоже, зная нашу немощь, Он нас поправляет, подсказывает, как нужно правильно поступать в том или ином. То есть, вот видите, есть... С одной стороны, у нас есть такая ситуация, что мы не видим и не чувствуем, окаменелость такая. Другая часть, что есть опасность, чтобы чересчур не было. Угу. Надо, чтобы это тоже была такая вот, внимательность, чтобы когда откроется больше, то мы должны это предвидеть сразу, заранее понимать, что нужно прибегать, притекать с верой к милосердию Божию, что мы сыны Божии, и Господь нас не оставит. Он готов нас принять такими, какими мы есть.
Владыка, у нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Людмила, Ленинградская область.
Людмила, Ленинградская область. Очень приятно. Мы вас внимательно слушаем.
Вот я хотела бы задать, может быть, несколько праздный вопрос, да, но дело в том, что у меня выпадает уже 10 лет, день рождения в апреле, на Великий пост. А вот сейчас можно ли его отметить на масленичной неделе заранее? Вот такой вопрос.
Можно, конечно. Но вы знаете, что День Ангела, день рождения по-христиански, мы должны его праздновать так, чтобы, во-первых, нужно прийти в церковь, поблагодарить Бога за то, что Господь даровал вам жизнь, здоровье, что вы уже исполнились некоторые, несколько десяток лет, может быть, вот, и прийти, поисповедоваться, причаститься в этот день. Вот это и будет настоящее правильное отношение к своему Дню Ангела и Дню Рождения. Поэтому вот так мы можем в любое время года, даже Великим Постом, можем отпраздновать свой День Ангела. Если, конечно, вы хотели, чтобы это было какое-то увеселение, какая-то встреча с своими друзьями, близкими, родными, то, конечно, Великим Постом это нежелательно, а лучше, вот как вы сейчас сказали, что хотели бы перенести ее чуть пораньше, до поста, чтобы уже не согрешать Великим Постом.
Спасибо большое за ответ. Ваше Высокое Преосвященство, ну, мы предоставляем возможность нашим зрителям задавать свой вопрос не только во время прямого эфира гостям в студии, да, мы также просим их писать в социальных сетях, официальных группах в интернете. И вот в продолжении разговора прозвучит один из вопросов от Татьяны Сусловой. Она спрашивает, как правильно провести сырную седмицу, последнюю, подготовительную перед Великим постом?
Ну вот видите, Святая Церковь нас готовит к Великому посту, вот уже последняя сырная седмица, то есть мы потихонечку, то есть медленно отказываемся сначала от мясной пищи, сейчас уже сырная седмица, когда тоже наливается сплошной седмицей, но уже только молочные продукты можно кушать, то есть уже потихонечку нас этим самым мы ограничиваем себя. Но если церковь нас ограничит в мясном, то мы должны и ограничить себе в чрезмерном употреблении молочной пищи. Потому что если мы приступим к посту, первой седмицы поста с перенасыщенной своей себя вот этими яствами, то, конечно, первая седмица очень тяжелая. Нам придется немножко... А так умеренная пища в это, и потом, ведь вот не случайно вот в каждый воскресный день мы читаем Евангелие то или иное. Вот, а сейчас вот особое такое Евангелие. И Евангелие о страшном суде. Евангелие о втором пришествии, о том, как будет суд проходить. Вот мы должны проходить вот первая седмица подготовительность с размышлением и углублением в том, как нужно молиться. Угу. Вторая неделя, как нужно прийти к себе, чтобы возвратиться к Отцу нашему Небесному. И с верой в том, что Он нас примет как Отец, а мы как сыновья Его. А вот следующая седмица – это думать, размышлять о страшном суде. Что я делаю для того, чтобы на страшном суде выполнить то, что Господь нас требует. То есть делать добрые дела, дела милосердия. Накормили, напоили, приняли голодного или больного, посетили в темнице. Вот есть спектр такой,
множество
направлений, чего в это время должен делать православный христианин. Конечно, мы должны делать эти добрые дела всегда. Ну а сейчас особенно такой, тем более Великим постом тоже надо такие же дела делать. И это наше призвание. Вот я нахожусь в мусульманской стране, и вот у них есть такая традиция, что когда у них пост, ураза, то в это время у них есть такая потребность делать доброе дело. Помочь, дела милосердия. И это они делают очень активно, быстро, везде и всюду. Куда бы ни пошли, они что-то ищут, что-то как-то чем-то кому-то помочь. Uh-huh. Вот даже есть такой пример, что пришла одна женщина в церковь, и меня встретила, говорит, батюшка, вот сейчас ураза, надо что-то делать, добрые дела. А вот там женщина есть на улице, без крова. Помогите, пожалуйста, ей. Я не могу, а вот вы, может, поможете ей, чтобы сделать доброе дело, чтобы...
Интересный подход.
Чтобы и мне
зачлось.
Это доброе дело.
Ванга, очень интересный подход. Восточный.
Да, да. И нам тоже нужно это делать. Великим постом, перед постом. Тем более, что нам предлагают вот такое евангельское повествование, где написано о том, какие дела добрые будут востребовано на страшном суде, дела милосердия, то вот, конечно, мы должны это сделать и это продолжать в течение всего поста. А если мы так себя настроим, то будем делать всегда всю жизнь.
Дай Бог. Ваше Высокопреосвященство, есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Как раз из Республики Татарстан. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Вот, знаете, вот родительская суббота грядет у нас.
Да.
И мне бы хотелось вот задать такой вопрос. А вот мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, в помощи, в своих каких-то нуждах. Вот у меня уже давно нет родителей. Больше 25 лет. Я уже сама теперь мама и бабушка. Но иногда вот такое вот бывает желание вот крикнуть: «Мамочка, ну помоги ты мне». Вот можем ли мы обращаться к своим усопшим родственникам вот с таким, воплем? Не грешно ли это?
Нет, это не грешно, и это хорошо. Конечно, мы идем на могилки к своим родителям. И мы почитаем их, и уважаем, и любим их. Мы знаем, что они были хорошими, добрыми, отзывчивыми и воспитали хорошо своих детей. Поэтому мы, конечно, обращаемся к ним за помощью и молимся им, и о них перед Богом, в церковь, поминая на панихидах, на литургиях. Особенно вот не случайно так церковь установила, что перед Великим постом мы обращаемся к Богу о том, чтобы Господь помиловал, простил наших предков и даровал им Царство Божие, даровал им вечную жизнь. Мы приносим приношение, то есть это наше милосердие. И это милосердие Господь принимает и милосердство по отношению к нашим предкам, и милует, и прощает их. Вот это очень важно, особенно в таинстве Евхаристии, когда кровью честной Господь омывает грехи наших, и наши грехи, и грехи наших предков. Это очень важное такое, что мы делали, пришли на могилки, там тоже сделали порядок, наведили порядок, и посидели, постояли, помолились там. Ну, конечно, если есть какая-то ситуация сложная, которую нам трудно ее решить, то мы обращаемся к нашим родителям за помощь, как это делали мы в течение жизни земной. Всегда приходили в трудную минуту и просили у них помощи, так и сейчас. И мы знаем, что если они угодили Богу, то они, конечно, нам будут помогать. Если не угодили Богу, то наша молитва к Богу о них, Господь их помилует. Так что в любом случае наше вот такое отношение с любовью к наших предкам, она приносит большую пользу для нас самих. И ведь так Господь говорит, что по вере вашей будет вам. Даже если они не могут вам помочь, то Господь, видя вашу веру в них, что они могут умолить Бога, чтобы даровать нам какую-то помощь, то Господь нам исполнит ее, поможет нам. А наша молитва к Богу о наших предках, она принесет им тоже большую пользу.
Владыка, ну вот, продолжая наш разговор, а что для вас лично значит Великий пост и подготовка к нему? Да? Ведь святые отцы говорят, весна души, когда все живое просыпается от спячки, окутывается теплом, тянется к теплу, к свету. Как вот вы лично относитесь?
Ну, я отношусь с большой любовью к этому времени, с большой даже радостью, и даже ожидаю вот это время, потому что оно особое, благодатное, богослужение особое там в это время. И каждый раз вот мы в течение поста ждем все новое и новое. Вот каждое богослужение, оно уникальное в Великим постом, особенно последние седмицы, начиная с... Ну, даже вот первая седмица очень интересная, очень благодатная, когда мы читаем канон преподобного Андрея Крискова, это особый такой настрой, вот как раз о чем мы говорили раньше, что как пробудить наше сердце. Вот одно из средств для того, чтобы пробудить наше чувство покаяния, это есть вот канон преподобного Андрея Крискова. И слава Богу, что сейчас люди к этому приходят. И, может быть, не случайно, вот на нашем последнем Священном Синоде мы об этом говорили немножко, обсудили. И думаю, что в последующем будем принимать так определенное решение по поводу этого канона Андрея Крицкого, чтобы он был... чтобы они там по-другому о пасе говорили. Я сейчас о преподобном... каноне преподобного Андрея Крицкого, это особый канон покаяния, который настраивает нас на то, чтобы мы осознали свой грех, и как бы мы стучим в сердце своем. «Душе моя, душе моя, почто спиши, восстань». Мы ее пробуждаем от спячки греховной и пытаемся ее разбудить, чтобы она увидела себя, увидела свои греховности, покаялась и принесла слезы покаяния, мыла своими слезами покаяния свою душу, и таким образом нести этот подвиг поста в течение всего этого постного времени. Ну и потом последующие вот, дни поста, вот крестопоклонная неделя, да, вот есть такой как бы вынос креста, который мы взираем на крест Христов, тоже очень такая трогательная, благодатная служба. А дальше Страстная Седмица, чтение Евангелия страстных. В общем, вся вот, весь пост – это одна радость, одно утешение, одно благодать. И желаю быть в храме Божьем, чтобы напитаться вот этим духом благодати Божией и силы Божией, которые изливаются обильно в течение всего этого времени. Потому что все песнопения, все каноны, стихиры, они наполнены таким глубоким смыслом покаяния, сознания своей греховности и просьба Богу о прощении, помощи, о заступлении. Так это полнота всего того, что душа желает.
А вот какой из постов вам особенно запомнился? Ну, вот если оглянуться назад, вот в свое прошлое, возможно, когда вы были студентом Московской духовной семинарии, или ну, чуть позже, когда вот речь идет о Сергии Лавре.
Вот правильно вы говорите, что особые такие дни Великого Поста проходят в Троице Сергиевой Лавры, в духовные Московской духовной академии, семинарии. Да, там очень впечатлительно так проходят эти дни. Хотя мы еще студенты, еще молодые совсем, но такой настрой покаянный, очень высокий. Там, когда все студенты собираются в храме, читают правила к причастию, исповедуются, общая исповедь бывает. Все мы постимся, причащаемся вместе, ходим в церковь. Это вот такое очень особое такое состояние души, которое вдохновляет и укрепляет в вере и благочестии. Тогда уже как-то все стирается, все наши... ну, каждый свои особенности, каждый свои там уровни духовной жизни. А здесь вот в это время такой особый такой дух.
Единый
такая, да. Как-то становится вот так очень приятно, что все как-то пришли в сознание того, что надо что-то по-другому жить.
Владыка, есть еще один телефонный звонок у нас.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда нам позвонили?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню из Курска. Скажите, пожалуйста, как правильно покаяться, чтобы не мстить себе и в то же время правильно укорить себя? Спасибо.
А правильно покаяние так, чтобы и не льстить, но и вот не сильно укорять себя. Ну, в том смысле, что не приписывать себе лишнего.
Ну да, есть так интересный такой вопрос, потому что действительно есть такое, что человек может сказать «простите, простите», там, а сам делает все по-своему. И, конечно, надо покаяние должна быть искреннее. И одно из такой, может быть, моментов или там показателей такого, что у нас искреннее покаяние, когда мы, когда могут нас в чем-то укорить, и мы глубоко осознаем, что вот это правда, что мне сказали. Не то, что там я говорю, что там, да, простите, простите, я, да. А когда тебе...
Простите меня грешного, да, я знаю, что... Да,
а то, когда тебе в лицо сказали, что вот ты же не прав в том случае, ты же правильно поступил, и ты начнешь себе оправдывать, да нет, вы что, я тут все... Вот здесь как раз проявляется истинное покаяние. Да, говорит, да, я виноват, я каюсь, я постараюсь исправиться, больше этого не будет. Но, конечно, есть еще и внутреннее наше покаяние, когда мы слушаем голос своей совести, и совесть меня укоряет, а я говорю, да нет, как-то мимо прохожу вот этому голосу. И мы, конечно, должны к этому голосу быть более послушны, прислушиваться к нему и не заглушать его самооправданием своим. И мы оправдываем все свои греховные поступки, к сожалению. И тогда, конечно, мы теряем то острое чувство покаяния, которое нужно иметь всегда, чтобы чувствовать, когда кого-то чем-то обидел, чувствовать, что кого-то чем-то что-то не сделал так, как надо, неправильно поступил. Это надо, это есть наше покаяние, когда мы это чувствуем и в душе своей говорим, прости меня, Господи, я вот этого обидел. Ну, конечно, если есть возможность обратиться к самому человеку и сказать ему прости, искренне такое, чтобы действительно с чувством такого понимания, сознания, глубокого сознания, то, конечно, это будет самое лучшее такое, но начинается оттуда, снутри.
Владыка, вот уточню, скажите, пожалуйста, а вот что важнее, сказать человеку прости, в лицо которого обидел или с которым, может быть, не поступал много лет, ну, знаете, как это вот близкие отношения между братьями, родителями, ну, это без разницы. Но вот близкими всегда ведь тяжелее гораздо разговаривать, чем с незнакомыми. Или достаточно просто пойти в храм, исповедоваться, поплакать даже, возможно, о своих вот таких вот делах и действиях, и словах, и на этом остановиться, ощутив того, что тебе сказали, ну, все.
Нет, это недостаточно. Конечно, это важно, то, что вы сказали, что надо идти в церковь поплакаться и поисповедоваться. Это. Но Евангелие говорит о том, что если знаешь, что что-то имеет на тебя, брат твой, иди сначала к нему, помирись с ним, а потом иди принеси дар твой к алтарю Господню. Значит, сначала надо примириться с человеком, если кого-то обидел или что-то неправильно поступил, а потом идешь к Богу и приносишь свое как бы, покаяние перед Богом за то, что мы кого-то обидели и что-то поступили неправильно по отношению к людям или к себе, или как, по-разному бывает у нас. Поэтому надо, конечно, в первую очередь надо сказать «прости». Опять, конечно, вот это все «прости» бывает разное. Бывает, что мы поверхностно говорим «прости». Бывает, что мы сочувственно, с глубоким чувством таким покаяния говорим, глубоко осознавая это, что да, что мы неправильно поступили. Нам нужно это сделать, научиться так. Не льстить себе самому, а перед Богом говорить, что да, Господи, прости меня, вот я согрешил, обидел, или сделал неправильно поступил к этому, я иду к нему и прошу у него прощения. И когда мы искренне просим прощения, то мы чувствуем, что облегчение есть. Потому что душа все равно болит, там очень кипит, там все. А когда по-настоящему сказал «прости меня, брат или сестра», то она, душа успокаивается. Но полностью успокоение получает, когда человек идет на исповедь. Это начало, там уже как бы окончательное такое исправление нашей души от того укора, который укоряет наша совесть за совершенный тот или иной грех.
Ваше Высокопреосвященство, есть еще один телефонный звонок, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
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 Как зовут вас, говорите, пожалуйста.
Меня зовут Вадим. Я из Петербурга. Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, Я одинокий человек. Недавно я перенес тяжелую болезнь. Я хотел бы взять ребенка. Хотел бы услышать слова от вас по этому поводу. Я очень одинок. С некоторых пор эта мысль меня не покидает.
Ясно. Есть, вот если так посмотреть, вот есть много такой, к сожалению, у нас в современном нашем мире, люди говорят, что они одинокие. Одиночество как-то и бьет, и пугает. Но вот если посмотреть на наших подвижников в пустынях, 60, 50 лет, 80 лет, и они не были одинокими. Как это вот понять? Мы находимся среди огромного количества людей, и мы считаем себя одинокими. А там он не одинокий. Он жил и хотел жить еще сколько Господь даст жизни. Это показатель того, что когда мы приобретаем Христа, Бога, то мы никогда не одинокими становимся. И для нас общение с Богом, общение со Христом, для нас самое большое общение, и самое хорошее, и самое приятное пребывание со Христом. Потому что Бог есть та сладость, которая не можно усладить человека в течение всей своей жизни, сколько он был на земле. И поэтому, конечно, для него это вот преподобный Серафим Саровский, как он был один в пустыне, и был очень, к нему народ шел своим одиночеством, а он одиночеством с народом. Тут видите, какая интересная ситуация. Но, конечно, вот тут второй вопрос о том, что если можно бы взять ребенка, чтобы жить вместе, делать, это доброе дело. Это очень хорошо. Но если еще этого ребенка привести к Богу, привести ко Христу, к церковной жизни, к Царству Небесному, ведь мы для того и существуем здесь на земле, чтобы сами спаслись, сами достигли Царства Небесного и вокруг себя спасали тысячи, а тем более, если кого-то из своего близкого человека. Вот. И тогда, конечно, вдвойне будет, сугубо будет человек вне одиночества, потому что и этот со Христом, и этот со Христом. И во Христе объединяются, где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них. То есть будете вместе со Христом жить, конечно, никакого одиночества мы не будем чувствовать.
Владыка, а вы ощущали одиночество?
Слава Богу, пока нет.
Слава Богу. Ну вот поправьте меня, если я ошибаюсь, неотъемлемой частью, одной из главных составляющих частью великопостного периода является молитва. К ней очень серьезно сейчас люди православные подходят, много спрашивают советов у священников, у монахов, берут опыт, да, читают святоотеческую литературу. Ну вот, например, наставление совета святителя Игнатия Брянчанинова, да, до сих пор вот как-то так вот действенно оказывают благотворное действие, да, благолепное действие на людей. А ведь вы в свое время даже написали диссертацию о учении святителя Игнатия Брянчанинова о молитве. Вот поделитесь вашим видением, пожалуйста.
Да, действительно, у святителя Игнатия Брянчанинова собрано очень много материала из святых отцов о молитве. И поэтому как-то я вот остановился на его творении и постарался изучить вот этот добродетель. Это важно для нас добродетель и молитва, который должен сопровождать христианина всю жизнь. Если человек не умеет молиться, это, конечно, ему сложно, тяжело. Вот. Но учиться молиться, это надо не сразу так включил, и сразу так молитва уже пошла. Угу. Это нужно постоянная работа над собой. И как вот говорил святитель Игнатий Брянчанин, нужно много таких аспектов, которые должно сопутствовать тому, чтобы молитва была самое главное, с чего самое главное молитва, это внимание. внимательная молитва, не просто рассеянно произносить множество слов молитв, а не касается ни ума, ни сердца, ничего. Самое главное в молитве – это чтобы научиться соединить ум с сердцем. Хотя бы ум был включен в слова молитвы, в смысл молитвы, потом уже и сердце подключится со временем. Это тоже дар Божий. Вот. Но, конечно, рассеянная молитва – это наша бич современного мира, потому что у нас везде есть много информации, много всякие образы, всякие новости и так далее. Поэтому бывает очень сложно. Вот,
телефон ты не всегда выключишь даже в храме, Владыка.
Да-да-да. Включить телефон, уже там что-то, какие-то картинки уже появляются. Вот, поэтому научиться надо, конечно, но нужно было бы, так, если по учению святителя Игнатия Брянчанина, нужно как меньше было бы вот этих всяких вот этих внешних...
Отвлекающих факторов, да?
Отвлекающих факторов, да. Вот, меньше, чтобы было какие-то вот гнева, раздражения, недовольства, ропота. Вот это тоже очень сильно мешает внимательной молитве. Ну и, конечно, все вот эти общения с людьми и разговоры такие не совсем...
Пустословие.
Пустословие, да, не совсем духовное. Это, конечно, тоже очень влияет на нашу молитву. То есть главное, что в молитве, это есть внимательная молитва. Чтобы получить внимательную молитву, нужно от многого чего нужно себя ограничивать.
Чтобы... Особенно в помыслах.
Да, особенно в помыслах, да. И тогда, конечно, будет молитва и умная, умносердечная, как это достигали наши отцы. Но хотя бы умная, чтобы мы заключили ум в слова молитв, как вот говорит святитель Игнатий Брянчанин, заключить ум в слова молитв, хотя бы это. А потом уже Господь со временем даст и все, что включился, еще и сердце к этому. И тогда умносердечная будет молитва. Вот такое есть научение святителя Игнатия Брянчанинова, которое, конечно, очень советую, чтобы почитать, изучать и руководствоваться в том, чтобы на практике применять вот эти советы святителя Игнатия Брянчанинова в своей личной жизни. Ведь мы должны, так обязаны, как он же сам учит, что мы должны читать святых отцов, должны читать Евангелие не с целью, чтобы знать, а с целью, чтобы делать то, что там написано. Если мы будем знать, а не делать, то мы будем кичиться своими знаниями, будем гордиться, и толку от этого никого не будет. А если мы будем знать и будем применять в своей личной жизни, то, конечно, это будет очень большая польза.
Владыка, у нас есть еще один телефонный звонок. Мы благодарим всех наших телезрителей, кто дозванивается и потом ожидает. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер, Тимофей. С уважением вам, любовь со Ставропольского края. У меня такой вопрос. Мне уже немало лет, внуки, дети есть. Стоит ли делиться с людьми, со своими детьми, всякими чудесными моментами, происходящими в жизни, явно по милости Божией, по просьбе, по молитвам, или держать это в тайне?
Я думаю так, что то, что Господь нам открывает, это есть то, что мы должны этими открытиями божественными надо поделиться своим близким, чтобы тем самым чтобы укрепить вере в своих близких, родных, детей и так далее. Когда мы все это утаиваем, конечно, это все остается в нас, а и больше никто. И поэтому многие люди говорят, что сейчас в такое время чудес нету, никаких проявлений божественных сил нету, поэтому ничего нет у нас. Но вот есть такая у нас одна тоже беда, что Господь совершает очень большие чудеса к нам, исцеляет наших тяжелых болезней, или там помогает в семейной жизни, помогает там еще, у нас много проблем. Но мы боимся рассказать ближнему своему, чтобы не дай Бог, это вновь началось. То есть это беда.
Вернулась беда, вернулась ситуация.
Да, вернулась ситуация вновь. Или лесть вернулась, или там... Это, вот такая наша слабая вера, что ли, в Бога. А мы должны прославлять Бога вот теми чудесами, которые Он совершает по отношению к нам. И мы должны благодарить тем самым Бога, что Господь так нас любит. Но в то же время тут есть одна наша опасность, чтобы мы не гордились этим самым, чтобы мы не превозносились и не приписывали себе,
что я такой достойный.
Да, я достойный, да. Вот смотрите слова апостола Павла, когда он совершал какие-то чудеса большие, и к нему они даже готовили его там жертву принести ему. Он говорит, что вы, я тоже такой же человек. Это не я, а Господь сделал через меня грешного. Вот пример, как мы должны относиться к тем чудесам, которые совершает Господь по отношению к нам или к близким своим. Но прославлять имя Божие, через которое Он проявляет нас, к нам, через свою милость к нам, и мы должны об этом говорить, что таких чудес огромное количество. И вот когда мы это рассказываем с духом смирения, очень важно, чтобы не гордиться, то этим самым мы укрепляем человека в вере. Что многие люди, услышав, что вот в современном нашем обществе такие чудеса совершаются, прямо вот сейчас вот прямо вот живой человек передо мной стоит, и такое было исцеление от такой или иной болезни. Так это же очень чудесно и очень хорошо. И тем самым мы прославляем Бога, что Он имеет к нам такое милосердие, любвеобилие, такое внимание к нас, что Он слышит нас, Он недалеко от нас, Он рядом и может нам помочь в любое время, если мы с верою и любовью к Нему будем обращаться. Но опять-таки не приписывать себе и не гордиться этим, что совершилось с нами Господь Бог.
Ваше Высокопреосвященство, но, к сожалению, меньше 5 минут, осталось буквально 2-3 минутки, вот так вот незаметно вся наша программа завершилась. Конечно, благодарим всех наших телезрителей, кто дозванивался, кто задавал свои вопросы. Хотелось бы вот услышать от вас слова наставления, слова благословения на предстоящий период Великого Поста для всех наших зрителей.
Я хотел поздравить всех с наступающим Великим Постом. Это действительно великая, особая милость Божия дается нам, чтобы мы провели этот пост великий, чтобы очистить свою душу, исправить свою жизнь, поменять свое отношение к греховной своей жизни. И нужно, вот как мы уже говорили сегодня, что нужно понимать, что это малая, небольшая наша жертва, как благодарность Богу за великую жертву, которую Он совершил для нас. И, конечно, я так думаю, что я и призываю всех к тому, чтобы мы действительно по-настоящему провели этот пост, по-настоящему исправили свою жизнь, нравственную жизнь, духовную жизнь. Потому что от этого зависит наше благополучие на нашей земле. Господь за наше исправление избавит от многих бед, напастей. Потому что грехи наши, это двигает на нас праведный гнев Божий. Наше исправление Господь посылает свое милосердие. И вот у нас есть одна очень такая большая беда, что у нас есть братья, которые на Украине терпят гонения, терпят унижения, оскорбления, и выгоняют из своих храмов, остаются на улице. И вот наш пост, такой пост настоящий, глубокий, пост исправления нашей жизни, изменения своей жизни, то покаяние – это изменение, то я думаю, что это поможет тому, чтобы решить и эту проблему, которая там у нас есть. Это же сердце русской земли, сердце русского народа, Руси святой. Там мы получили благодать крещения. И вот как раз в том самом святом месте получилось такое искушение, испытание нашей веры. И вот мы не должны быть сторонними зрителями или там наблюдателями, да, этого события, а и не только сожалеть, что там такое совершается, но помочь можно молитвой и своим личным исправлением. Вот наше исправление, как раз это будет та великая помощь, которая, думаю, что Господь поможет, чтобы все это мирным путем все урегулировалось.
Спасибо вам большое, Ваше Высокое Преосвященство. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях был постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Владыка, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Благодарим.
Да. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Первом Православном.